Мария Захарова.
Друзья, всех приветствую. Вы на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. Это программа Марии Захаровой. Мы, как всегда, по традиции выходим в эфир. И для тех, кто нас не только слышит, но и видит, видит, что я нахожусь в студии, ну, в данном случае я конкретизирую, в Москве, а Мария Владимировна находится в нашей выездной студии «Радио Спутник» во Владивостоке, потому что Восточный экономический форум, да, Дальний Восток, вот все это продолжается, и Мария Владимировна там. Здравствуйте!
Здравствуйте! Опять у нас сегодня, видите, недоброе утро, потому что мы в записи, потому что мы записываем эфир сразу, практически после того, как завершилось пленарное заседание и выступление президента России Владимира Владимировича Путина. И учитывая, что разница во времени, завтра мы не сможем выйти в прямой эфир, завтра будет еще один насыщенный день. Вот я уже сегодня второй здесь день, а завтра будет еще один день. Будет, кстати говоря, та самая еще сессия, которую устраивает журнал «Международная жизнь», которая будет посвящена геополитике. Тему, которую сегодня неоднократно поднимал президент, продолжим и разовьем. Так что здесь интересно. И есть какое-то такое ощущение, ну, я со многими разговариваю, и бизнесмены, и политики, и общественные деятели. Есть четкое ощущение того, что, конечно, все, о чем мы говорили столько лет, оно сбывается. И это, конечно, дорогого стоит, потому что в современном мире, когда такие потоки информации, такое количество дезинформации, такие идут информационные баталии, прогнозирование – вещь очень сложная. И вот кто бы еще мог себе представить лет 10 назад из скептиков, да и не только скептиков, что все, что мы говорили про многополярность, про стремление мира к сторону большей справедливости, что все это обретет конкретное воплощение, конкретные контуры, правовые, такие же публичные, экономические и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно говоря, мы с вами до этих времен и дожили. И у меня сегодня студенты, я выступала в рамках мероприятия, которое устраивает общество знания, студенты того самого Дальневосточного университета, который нас сейчас и принимает, принимает сам форум. Так вот, они меня спрашивали, а как разобраться в источниках информации, как проверить, кому можно доверять, кому нельзя доверять. Я говорю, ну, во-первых, совет даю, кстати говоря, всем, может быть, кому-то из нашей с вами аудитории тоже пригодится. Во-первых, нужно провести не очень сложный эксперимент, нужно посмотреть, какие предстоят события, ну, в достаточно такой среднесрочной перспективе, в течение там полугода, года, и начать отслеживать, кто как предвосхищая пишет об этом событии. Ну, а потом, когда событие произойдет, это может быть все, что угодно. Я не знаю, изменение законодательства, не знаю, урегулирование каких-то кризисов, конфликтов, какие-то электоральные циклы. Ну, любой, кстати, экономика, финансы, бизнес, инфраструктурные проекты, и просто посмотреть, как об этом пишут, говорят, анализируют. Можно делать вырезочки, как делали наши с вами бабушки. Можно по принципу копипаст, то есть копируем, вставляем. Можно по принципу скриншотов, то есть много вариантов. А потом по мере наступления этого события сверяться. Но есть еще один способ. Это способ обратиться в прошлое и посмотреть, кто как описывал ту реальность, в которой вот мы находимся. Почитайте все, что говорил МИД. У нас сайт, который помнит все. Это потому что портал. Он, кстати говоря, так и называется. Портал по вопросу внешней политики. Но на самом деле это портал в какой-то такой, знаете, в иной мир международных отношений. И вот посмотрите, есть выступление Сергеевича Лаврова, заместители, там министр располагает выступление, брифинги, кстати, еженедельные. Вот возьмите, кому интересно, кто, может быть, не доверяет, не верит или проверяет. Посмотрите, почитайте, и вы все поймете, что все прогнозирование, все оценки и все планы, программы, цели, которые условно говоря, прорабатывались, вот мы сегодня имеем уже реальность, в которой все это включено.
И вот в этой вот реальности, когда выступал президент на пленарном заседании, он несколько раз повторил, потому что его речь в начале пленарного заседания была в основном, конечно, посвящена экономике, развитию Дальнего Востока, Он говорил о перспективах вообще Дальнего Востока, и что это территория с огромным приоритетом, и приоритет, один из приоритетов, кстати, президент отметил, что один из приоритетов на весь 21 век — это Дальний Восток. Но вот он несколько раз сказал такую фразу: «Надежнее вкладывать деньги в Россию. Не наступайте дважды на одни и те же грабли». Да, вот это вот обращение. Ну вот слушайте, ну продолжают же наступать. Продолжаю.
Я вам больше хочу сказать. Он сказал об этом дважды.
Да.
Он сказал об этом инициативно, и он сказал об этом, отвечая на вопрос, на мой взгляд, потрясающе отмодерировавшего эту сессию господина Доронова. Мне кажется, что действительно прекрасная была модерация. Так вот, президент дважды употребил это выражение, и даже трижды, инициативно отвечая на вопросы, потом закрепив этот тезис, повторив его буквально по слогам. Но вы же понимаете, грабли-то они бывают и складные, и инновационные, которые удобно носить с собой. А вдруг что?
А мы раз тут и грабли разложили.
Да, а вдруг, понимаете, скучно. А тут они всегда под рукой, и их можно всегда разложить под ногой и повторить этот путь. Но вы понимаете, кстати говоря, очень интересно, что сегодня, ну, так получается, что мы опять же возвращаемся к тем тезисам, которые звучали на пленарке. И делаем это не случайно, сейчас расскажу, почему. Андрей Колесников, которого сегодня тоже упоминал и модератор, господин Доронов, и упоминал его статью, и я думаю, что мы сегодня вечером уже на сайте «Коммерсанта», а завтра уже в печати прочитаем про то, как Андрей Колесников увидел и это пленарное заседание, которое уже ого-го какое по счету, так сказать, на его творческой пути. Так вот, у Андрея Колесникова есть потрясающая, я не знаю, как он это даже сам называет, заметка, эссе, статья, репортаж. Правда, это какое-то литературное произведение неопознанного жанра про грибы. И мы очень часто с ним эту тему обсуждаем. Так вот, она, это заметка, я постараюсь сегодня найти ее в интернете и выложить у себя в Телеграм-канале, а вы тоже репостните, если мы с вами ее отыщем. Вот в этой заметке, я не знаю, вы не помните, Андрей?
Нет, к сожалению, не помню.
Ну что вы, это был шедевр. Это было где-то начало 2000-х, и она была, эта заметка, не связана никак с политикой, но при этом она связана действительно вот с этими раскладными переносными граблями, на которые, к сожалению, люди так и любят наступать. Значит, о чем же она рассказывала? Был какой-то год, когда пошли грибы. Ну, это же наша народная забава. Причем, несмотря на все предупреждения о том, что грибы пошли ядовитые, в том числе и ядовитые, люди все равно шли их собирать. И вот, значит, по вызову скорой помощи приезжает наряд в квартиру человека, мужчина, ему плохо, его забирают в больницу. Он отравился этими самыми грибами, о которых просили и о которых, так сказать, говорили, и на которые обращали внимание по линии всех МЧС и так далее, что собирать нельзя, потому что могут быть отравлены. Что происходит дальше? В реанимации проводится комплекс интенсивной терапии, и человека возвращают реально с того света, возвращают к жизни. Выписывают из больницы, еще раз говорю, самый обычный случай. Не какой-то экстраординарный, не кто-то знаменитый, самый вот обыватель. Этого обывателя спасают, он выходит из больницы, благодарит врачей, приходит домой, подходит к плите и доедает те самые жареные грибы, которые были недоедены в прошлый раз.
Вот и все.
Это планетарного масштаба заметка. Еще раз говорю, на мой взгляд, это не заметка, это вот что-то такое. Уж не знаю, понравится Андрею Колеснику мое сравнение. Я даже не знаю, что-то между Чеховым, Салтыковым, Щедриным и Гоголем. Сложно мне сказать, но это просто звездное литературное произведение, хотя очень компактная. Найду обязательно сегодня репостну и скину Андрею вам тоже, чтобы вы репостнули.
Да.
Это опять же про то самое. Вот просят, объясняют, не помогает, все равно идут, так сказать, в поисках грибов, а вдруг пронесет. Они же грабли, наступают, начинается какая-то сложная ситуация. И те, кто предупреждал, просил, объяснял, с любовью, с пониманием помогают все это преодолеть, помогают все это каким-то образом пережить. И просят опять, ну, пожалуйста, ну, подумайте, ну, в следующий раз. И, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, не было такого никогда, и вот опять.
И вот опять, да.
Понимаете, вот из этих вот примеров складывается картина. Почему так? Наверное, может быть, а может быть, есть в этом какой-то фатализм. Может быть, такое. Да, это мы тогда уже в литературу сторону Лермонтова заглядываем. А может быть, это какая-то черта нашего характера. А может быть, такое есть везде во всем мире. Я не знаю. Но это действительно, в общем, ну, в общем, это достаточно комично уже.
Называется, мы создаем трудности, а потом героически их преодолеваем. Да, и вот это вот похоже на преодоление таких, героическое преодоление трудностей.
Не совсем. Понимаете, создавать трудности во многом, вот это выражение, оно подразумевает, что есть какая-то доля уверенности, что будет иначе. Или что не было предыдущего опыта. И плюс еще, может быть, нравится процесс преодоления. То есть, понимаете, я бы это стилистически в другую корзину положил. И это ситуация, когда всем все понятно. Мало того, ведь другие страны проходили похожие. И не только люди, просто обладающие средствами, финансовыми, деньгами, производством, какими-то промышленными объектами. Простите меня, а главы государств, политические деятели крупнейшие, люди, которые имели не только капитал, но и колоссальную народную поддержку. Ну, нужно ли мне вспоминать Ливию? Нужно ли мне вспоминать, кстати говоря, ту же самую Венесуэлу, в которой деятели и структуры размещали средства где-то за рубежом и потом не могли их получить. Ну, в общем-то, судьба тех самых, не знаю, как назвать, золотовалютных запасов или просто определенных, так сказать, наших сумм, которые лежали за рубежом в соответствующих банках, и о чем сегодня также говорил президент. Но все же это на таком уровне, в таком масштабе показывало глубину этой проблемы. Эта проблема не с нами, это проблема с теми, кто так себя ведет. Но мы-то проходим этот опыт, и зачем нам проходить второй раз? Поэтому не знаю, я не могу, у меня ответа на этот вопрос нет. Я просто вспомнила сегодня заметку Андрея Колесникова про грибы.
Вернемся от заметки прекрасного журналиста Андрея Колесникова. И давайте еще несколько слов буквально про форум.
Ой, извините, да. Андрей, подождите, а вот вам не кажется, что, возможно, это чем-то напоминает Стокгольмский синдром?
Может.
Помните, да?
Да?
Вы же прекрасно знаете это выражение. Я думаю, что наши с вами слушатели знают его не хуже. Под этим выражением не будем заходить глубоко в историю. Можно это посмотреть в интернете. Но суть этого выражения заключается в том, что жертва начинает любить того своего мучителя, который совершает в отношении ее преступления.
Да,
то есть жертва любит мучителя. Может быть, это Стокгольмский синдром, потому что я смотрю по поведению целого ряда людей, ну, точно умных, ну, точно, это люди, которые не просто накопили деньги, потому что по случаю что-то там где-то украли, нет, а которые построили настоящие бизнес-империи. И которые, наверное, больше всего в жизни опасались двух вещей. Потери состояния, потому что для них это не только деньги, это для них такая самореализация. И второе, они очень боялись вот этого унижения, да, уничижительного отношения к ним, к результату их работы. Вот я вижу таких людей, вы знаете, о ком я думаю, я говорю, и я вижу, как они прошли и через первое, и через второе, как их отсекали от денег, как у них арестовывали недвижимость или движимость. Uh-huh. И второе, через какой позорный, не знаю, строй какого-то позора, или я даже не знаю, как назвать, через какой-то адские помои им пришлось пройти, выклянчивая свои денежки хотя бы там по 1000 не рублей в месяц, да, чтобы им отщипывали от их же сумм, как они пытались вернуть себе особняки, и, там, яхты и так далее. И как они не просто, так сказать, вот простили тех, кто с ними это совершил, вот этих западников, западной элиты, а как они им, ну, по большому счету, присягнули, что ли, как они продолжили идти в этом фарватере, подвергаясь таким же унижением или схожим с ними и далее. Причем я вспоминаю, какими крутыми они были в Москве. Я вспоминаю, что к ним подойти-то было невозможно никому. как они разговаривали, как они себя вели, как это все было пафосно, как это было все обставлено, я не знаю, всем, чем только можно, да, для создания вот этого антуража неприкосновенности, недосягаемости, какое-то, знаете, такое абсолютного небожительства, хотя вроде ничего к этому не располагало. И когда они оказались без всего, без этого нимба, без этого пьедестала, без, по большому счету, копейки своих денег, которые постепенно перекочевывали в карманы то адвокатов, то юристов, то просто тех, кто эти деньги у них отбирал, как они моментально, знаете, обшелушились. Вот все слетело. Помните, опять же, как в этой сказке все увидели обыкновенный ослиный хвост. И как они понуро ходят по улицам западных столиц, отбиваясь от украинских журналистов, от каких-то там экстремистов, которые буквально в лицо плюют, обзывают как хотят, шпиняют как-то там, я не знаю, ну чуть ли уже ногами не бьют. И все равно, ведь понимаете, вот это понурое терпение, не смирение, нет, а именно какое-то вот поведение, простите меня, как терпил. Я прошу прощения, возможно, это какая-то лексика, ну, из какого-то другого мира, но вот лучше не скажешь, потому что это их слово, которое они, как правило, адресовали другим, у кого нет таких состояний. Помните, как у кого нет миллиарда, тот должен идти по известному адресу, да? Да? Как они уничижительно относились к другим людям, у которых не было таких возможностей, таких капиталов, такого пафоса. А теперь, получается, они воспринимают такое же отношение к себе только со стороны людей, которые их еще и обкрадывают, и которые их шантажируют, и которые ими понукают, и так далее. Ну, это что-то, мне кажется, из разряда уже что-то каких-то душевных проблем. Я бы так это назвала.
Мария Владимировна, а знаете, что мне вспомнилось? Вот мы сегодня с вами несколько раз говорили о том, что фраза, сказанная президентом «Не наступайте дважды на одни и те же грабли», наверняка будет сейчас и в заголовках, ее будут повторять во всевозможных эфирах. А помните же другую фразу, как раз к тому, о чем вы говорили, когда президент сказал «замучаетесь пыль глотать, бегая Конечно. По судам». Вот это как раз вот к этому.
Так я вам хочу сказать, тогда эти выражения президента, они же использовались вот этой как бы либеральной общественностью, которая сейчас оказалась иноагентством, или британскими учеными. И все эти выражения собирались, и, по большому счету, служили некой псевдодоказательной базой того, что вот как государство себя некорректно ведет по отношению к бизнесу. Какие ужасные выражения допускаются. Какая риторика. Помните, как это? Фи. Да, опять да, же, да, но да, не да, могу да. не вспомнить теперь уже сказку Андерсена «Соловею». Фи, он же настоящий, сказала принцесса, осознав, что перед ней настоящий соловей, а не заводной. Понимаете? А это были настоящие слова. Это были слова, основанные, во-первых, на знании, потому что, как сегодня повторил президент неоднократно, достоверно известно, и достоверно известно было. Во-вторых, слова, шедшие из души, вот так вот, по-человечески, по-дружески, предупредить, объяснить, достучаться. Вот так говорят наши люди, именно когда хотят, чтобы их услышали. Может быть, где-то действительно шероховато, может быть, так, чтобы был эмоциональный порыв, но так, чтобы дошло, чтобы, наконец, поняли, чем это закончится. Мне кажется, сегодня такого не было. Но, в принципе, это понятно, почему. Ну, сколько можно? И, в общем, ну, может, действительно нравится. Ну, может, действительно уже нравится, понимаете? Может быть, ну, слушайте, есть же такое понятие, как мазохизм, да? Это вот стокгольмский синдром, это то, что, чему люди подвергнуты в качестве результата или что становится результатом психологического насилия, а есть какая-то вот такая история с мазохизмом. Может быть, это она. Когда я рассказывала про тех, кто понурыми осликами ходит по, так сказать, западным столицам, и их буквально, вот вы понимаете, буквально в спину толкают коленями там проходящие, да, обзывая по-всячески. Ну, я не знаю, но, наверное, нравится. У них же есть возможности, я об этом сегодня президент тоже говорил. У них же всегда есть возможности выбора. Их никто ниоткуда не выгонял. Они почему-то в какой-то момент взяли и все собрали там в мешочек и куда-то поехали. Но, опять же, президент сегодня сказал, ну, наверное, беспокоились за, так сказать, собственность, недвижимость, капиталы. Но теперь хочется задать вопрос, что же такой был пафос относительно собственного достоинства, если собственное достоинство они ставят ниже и ценят дешевле, нежели, так сказать, каких-то материальных благ. А теперь они лишены и того, и другого. Во многом и материальные блага все под контролем. Не их. И достоинство уже утрачено и потеряно. Потому что, ну, вы видите, что происходит. Да. И те не уважают, да и свой народ уже тоже свой вывод сделал.
Оставим их в покое, Мария Владимировна, и с вашего позволения. У нас еще буквально несколько минут остается до паузы. Ну, давайте все-таки вот эту часть беседы завершим дальневосточным форумом.
А я вам переведу, Андрей, на английский язык то, что вы сказали в отношении этих самых, которые отъехали, увезли и повторяют этот путь снова. Как вы сказали?
Оставим их в покое.
Rest in peace.
Рип просто, да? Просто,
да, да, просто рип.
Просто рип. И продолжим о хорошем, о Восточном форуме, о том, что, кстати, в первом ряду, вот я видел, вы сидели в первом ряду, и там же сидели из наших дружественных, да, наших дружеских восточных стран, да, люди, то есть которые присутствовали и к которым в том числе обращался глава государства, то есть те, кто заинтересованы. Те, кто заинтересованы. Вот вообще ваши ощущения, ваши впечатления от этого форума, от этой встречи?
Да мне ничего уже не надо не доказывать. Ни себе, ни, так сказать, не нужно, чтобы мне кто-то что-то доказывал. Мне это все понятно. Мы с этого начали. У кого есть сомнения, прочитайте в заявлении выступления МИДа, главы нашего ведомства, наших руководителей. Я не говорю уже о президенте, который вообще в 2007-м все сказал.
В Мюнхене, да.
В Мюнхене, да. Просто сказал, вы переводя на русский язык, я имею в виду, переводя на простой русский язык, он обратился к Западу и сказал, что либо исторический шанс на единение и на совместное будущее будет использован, или они опять пойдут той же дорогой конфронтации, а мы пойдем своей дорогой развития и так далее. Поэтому мне доказывать или искать доказательств не нужно. Мне очевидно это... Все было и давно, а теперь я просто получила, простите меня, вот такую настоящую, в самом лучшем смысле этого слова, сатисфакцию, находясь на двух саммитах. Речь шла о саммите БРИКС, в ходе которого этот формат расширился практически в два раза, и саммит двадцатки, который принял декларацию, после чего западные журналисты испытали чувство глубокого разочарования политикой собственных режимов и задавали только один вопрос: как вам, России, это удалось? Понимаете? Как нам это удалось? Им даже в голову не пришло, что вообще-то это удалось не только России, не просто России, а это удалось всему миру, абсолютному большинству преодолеть чудовищное, чудовищное, насаждаемое ощущение псевдореальности, в чем так преуспел Запад ранее, а теперь это все не проходит. Поэтому здесь то, что присутствуют и главы правительств, и экономические операторы, и представители крупного бизнеса, и журналисты, и общественные организации из дружественных стран, их большое количество, то, что представители ближневосточного региона, арабского мира говорят о том, что им интересно подключаться к этому формату, это очевидно. А почему им интересно? Почему даже арабский мир, Персидский залив высказывает заинтересованность? Да потому что есть такое понятие, как глобальный юг. И столько, сколько Запад делал вид, что его нет, можно это время было потратить с пользой. Вот этот глобальный юг, он реально объединяется. И ему друг с другом интересно, и намного интереснее, чем с Западом.
Обязательно продолжим эту беседу. Напоминаю, программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Мария Владимировна сейчас находится во Владивостоке. Я нахожусь в Москве. Мы общаемся и обсуждаем самые разные темы. После непродолжительной рекламы и новостей продолжим.
Мария Захарова.